Константин Паустовский из книги «Время больших ожиданий», Мопассанов, я вам гарантирую, композиция. Я не встречал человека, внешне столь мало похожего на писателя, как Бабель. Сутулый, с утиным носом и морщинистым лбом, с маслянистым блеском маленьких глаз, он с первого взгляда не вызывал интереса. Но только до той минуты, пока он не начинал говорить. С первыми же словами все менялось. Я часто встречал Бабеля в городе, он никогда не ходил один. Вокруг него висели, как мошкара, так называемые одесские литературные мальчики. Они ловили на лету его острые слова и тут же разносили их по Одессе. Но не только литературные мальчики боготворили Бабеля. Старые литераторы, так же, как и молодые одесские писатели и поэты, относились к Бабелю очень почтительно. Объяснялось это не только тем, что это был исключительно талантливый человек, но еще и тем, что он был признан и любим как писатель Алексеем Максимовичем Горьким, и что он только что вернулся из легендарной конармии Буденного. Бабель был гениальный рассказчик. Рассказывал он охотно и много. И об Алексее Максимовиче Горьком, о революции, и о том, как он, Бабель, поселился явочным порядком в Анечковом дворце в Петрограде. Спал на диване в кабинете Александра Третьего. И однажды, осторожно заглянув в ящик царского письменного стола, нашел там коробку великолепных папирос, подарок царю Александру Султану. Тогда же я узнал от Бабеля необыкновенную историю о старом еврее Цилисе. Бабель решил написать несколько рассказов из жизни молдаванки, этой одесской окраины с ее пряным бытом, где жили 2000 налетчиков и воров. Его привлекали своеобразные и, безусловно, талантливые натуры таких бандитов, как ставший уже легендарный Мишка Япончик, Беня Крик. Чтобы лучше узнать жизнь молдаванки, Бабель решил поселиться там на некоторое время. Удобным местом для этого была квартира старого еврея Цириса. Когда Бабель посвятил Цириса в цель своего изучения молдаванки, Цирис встревожился. «Ой, мсье Бабель, вы же сын такого известного папаши. Ваша мама была же красавица. Молдаванка вам совсем не к лицу. Забудьте думать за молдаванку. Вы не найдете здесь ни на копейку успеха. Но зато можете заработать полный карман неприятностей». «Каких?» — спросил Бабель. «Я знаю, каких. Разве догадаешься, какой кошмар может бить себе в голову один только пятирубль? Я не говорю за таких нахалов, как Люська, Кур и все остальные. Лучше вам, все, Бабель, не рисковать, а вернуться тихоньку в папашин дом на Екатерининскую улицу». Бабель иногда ночевал в своей комнате у Цириса и несколько раз слышал, как жена Цириса шепотом ругала старика за то, что он сдал комнату Бабелю и пустил в дом незнакомого человека. «Что ты с этого будешь иметь? Каких-нибудь 100 000 в месяц? Так зато ты растеряешь своих лучших клиентов. Никто не даст тебе ни 1%. С чего мы тогда будем доживать свою старость?» Бабелю не нравились эти ночные разговоры. Он чувствовал в них какую-то опасную тайну. Хотелось встать и уйти к себе на Екатерининскую улицу, вернуться к своим рукописям. Но в литературе он чувствовал себя как разведчик и солдат и считал, что во имя ее он должен вытерпеть все – и одиночество, и керосиновую вонь погасшей коптилки, вызывавшей тяжелые приступы астмы, и крики зарядавшихся женщин за стенами домов. Нет, возвращаться было нельзя. В одну из таких ночей Бабеля вдруг осенило. Очевидно, Цирис был наводчиком. Он жил этим. Он получал за это свой процент. И Бабель был для старика действительно неудобным жильцом. Он мог отпугнуть от старого наводчика его отчаянных и вместе с тем осторожных клиентов. Кому была охота глупо нарезаться на провал из-за скаридности Цириса, постившегося на лишние 100 000 рублей и пустившего в самое сердце молдаванки какого-то фраера? Да к тому же этот фраер оказался писателем, и поэтому был вдвое опаснее, чем если бы оказался просто шулером. Наконец-то Бабель понял намеки Цириса насчет кармана полного неприятностей и решил через несколько дней съехать от Цириса. Но несколько дней ему еще были нужны, чтобы выведать от старого наводчика все, что тот мог сказать интересного. А Бабель знал за собой это свойство выпытывать людей, потрошить их, или, как говорили в Одессе, с Божьей помощью, вынимать из них начисто душу. Но на этот раз Бабелю не удалось вынуть из старого Цириса душу. Бабеля опередил один из налетчиков, кажется, Сенька Веслоухой, и сделал он это не в переносном, а в самом настоящем смысле этого слова. Как-то днем, после того, как Бабель уехал в город, Цирис был убит у себя на квартире ударом финки. Когда Бабель вернулся на молдаванку, Он застал у себя в комнате начальника уголовного розыска. «Прошу вас, — сказал он Бабелю, — взять ваши вещи и немедленно покинуть этот дом. Иначе я не могу гарантировать вам личную безопасность. Сами понимаете, молдаванка». И Бабель бежал. Содрогаясь от хриплых воплей тети Хавы, жены Цирса, она вырывала седые космы волос из головы и кричала, раскачиваясь и рыдая. Она призывала проклятие на голову Сеньки и всех тех, кто по ее соображениям был замешан в убийстве. Эти проклятия были ужасны. Начальник угрозыска сказал Бабелю, утром она была еще в уме и дала показания. А теперь сейчас за ней приедет фургон из сумасшедшего дома. Вскоре Бабель узнал все о смерти Цироса. Дело было так. Накануне дня своей гибели Цирос пошел к Сеньке Веслоухому. Сенька брился перед роскошным трюмо в черной раме. Скосив глаза на Цироса, он сказал, спутались с фраером, мсье Цирос. Поздравляю. Даю вам для объяснения 10 слов, как на центральном телеграфе. За каждое лишнее слово я срежу вам ваш процент, так сказать, карбач, на 200 тысяч рублей. Ну, рассказывайте, старый паяц. И Сенька начал водить в воздухе бритвой, как смычком по скрипке. Завтра, очень тихо произнес Цирос, в час дня, в артель Конкордия привезут 4 миллиарда. Хорошо. Вы получите свой карбач без вычета. Цирос поплелся домой. Поведение Сеньки ему не понравилось. Раньше Сенька в серьезных делах не позволял себе шуток. Цирос поделился своими мыслями с женой, и она закричала, «Сколько лет ты топчешься по земле, как последний дурак? Понятно, что Сенька не пойдет на такое дело. Будет он тебе бороться из-за каких-нибудь 4 паскудных миллиардов. Ты на этом деле заработаешь дурю с маслами, все!» «Что делать?» – застонал Цирос. «Они сведут меня с ума, эти налетчики. Пойди до 5 рубля, может, он польстится на твои липовые миллиарды. Так, по крайней мере, не останешься в идиотах». Старый Цирос поплелся к 5 рублю. Но старый Цирос ошибся. В первый и в последний раз в жизни. На завтра, в час дня, у кассы артели Конкордия сошлись Сеня и 5 рубль. Они посмотрели друг другу в глаза, и Сеня спросил, «Не будешь ли ты так любезен сказать, кто тебя навел на это дело?» «Старый Цирос. А тебя, Сеня?» «И меня, старый Цирос». «И так?» — спросил 5 рубль. «И так?» «Старый Цирос больше не будет жить». Налетчики мирно разошлись. По правилам, если 2 налетчика сходятся на одном деле, дело отменяется. Через 40 минут старый Цирос был убит у себя на квартире, когда его жена тетя Хава вышла во двор вешать белье. Она не видела убийцы, но знала, что никто, кроме Сеньки и его людей, не смог бы этого сделать. Я часто встречал Бабеля в городе, но вплотную столкнулся с ним в конце лета 1921 года, когда мы жили вместе на фонтане. В то лето я понял, что значит казавшееся мне до тех пор пустым выражение «власть таланта». Однажды мы разговаривали с Бабелем о работе писателя. «Мне очень трудно», — говорил он. «Начиная работу, я всегда думаю, что она мне не по силам». Он достал из стола толстую рукопись, написанную на машинке. В рукописи было не меньше, чем 200 страниц. Я недоумевал. Неужели Бабель написал большую повесть? Все мы знали почти телеграфную краткость его рассказов, сжатых до последнего предела. Бабель положил руку на рукопись и смотрел на меня смеющимися глазами. В этом рассказе не больше 15 страниц. Но здесь все 22 варианта этого рассказа. 22 варианта, пробормотал я. Может быть, вы думаете, что это излишество? А вот я еще не уверен, что 22-й вариант можно печатать. Кажется, его можно еще сжать. Когда я в первый раз записываю какой-нибудь рассказ, то рукопись у меня выглядит ужасно. Это собрание нескольких более или менее удачных кусков, связанных между собой и своего рода грязными веревками. Но тут-то и начинается работа. Я проверяю фразу за фразой. Выбрасываю все лишние слова. Когда эта работа окончена, я переписываю рукопись на машинке, так виднее текст. Потом даю ей 2-3 дня полежать и снова проверяю фразу за фразой, слово за словом. Ясность и сила языка совсем не в том, что к фразе уже нельзя ничего прибавить, о том, что из нее уже нельзя больше ничего выбросить. Так каждый раз наново переписывая текст, я работаю до тех пор, пока при самой зверской придирчивости не могу уже увидеть в рукописи ни одной крупинки грязи. Но это еще не все. Когда мусор выброшен, я проверяю точность всех образов, сравнений, метафор. Рассказу надлежит быть точным, как военные донесения. Я работаю как мул, но я не жалуюсь. Я сам выбрал себе это каторжное дело. В этом мой крест. Но отберите его у меня, и из моего тела схлынет вся кровь. Эта работа делает меня человеком. Надо писать такой же железной прозы, как писал Киплинг. У нас в Одессе не будет своих Киплингов. Мы мирные жизнелюбы, но зато у нас будут свои мапасаны. Потому что у нас много моря, солнца, красивых женщин. Мапасанов я вам гарантирую. Одесса — это Одесса.
Базар.
Одесса — это Одесса. Современная жизнь требует простых выражений. Но каким языком описать то по существу неописуемое одесское торжище, которое в 20-х годах нашего века носило название «Новый базар»? Как передать множество клятв, завываний, жалоб, истерик, проклятий и руганий, смешанных в слитный гул, внезапно прерываемый пронзительным свистком милиционера? И как описать тяжеловесное бегство спекулянтов, обвешанных вещами? Как описать потерянные в этом бегстве пожелтевшие лифчики, бязевые солдатские кальсоны и пересохшие резиновые грелки цвета печени? А рядом сверкало море. Шумел нарядный город, цвели акации, солнечный свет придавал золотой оттенок зданиям на улицах, несмотря на голод, было много смеющихся людей. На базаре попадались хорошие люди. Все это были чудаки. Помню подслеповатого старика, он торговал фотографиями для стереоскопа. Совершенно непонятно было, чем он живет. В то время ни единая душа не покупала фотографий для стереоскопа. Невдалеке от этого старика поместился гадальщик-графолог. Гадал он по почерку. Весь день он сидел на скамейке и изучал в огромную лупу письма и конверты. Клиенты его любили. Очень любили, особенно женщины. Но самым трогательным оказался старый торговец с кепками Зусман, державший на задворках базара крошечную лавчонку с вывеской «Варшавские кепы». Он весь день сидел в лавочке вместе с подручным болезненным мальчиком Милей. Мальчик спал, а старик, нацепив очки, читал газету, вздыхая и поглядывая на редких покупателей. Мы как-то зашли к нему в кепочную вместе с Яшей Лившицем. «Зачем им нужна кепка?» — сердито спросил Зусман Яшу. — Вас еще вполне приличные. Ха, привыкли разбрасываться кепками. — Миля, дай этому товарищу какую-нибудь кепочку, а мне надо зайти до соседа. Он ушел. Яша, посапывая от гнева на странного продавца, начал примерять кепки. Миля держал перед ним зеркало и два раза чуть не уронил его, засыпая. Яша колебался. Он надел коричневую кепку и спросил меня, идет ли она к нему. Я не успел ответить, вошел Зусман, мельком взглянул на Яшу и спросил: «Миля, где же тот покупатель, который только что заходил до лавки?» «Так вот он», — ответил Миля и показал на Яшу. «Ай, что ты выдумываешь, Миля!» — вскричал Зусман. «Это же передо мной стоит лорд в шотландской кепке. Настоящий лорд Чемберлен. А тот покупатель был, извините, совершенно затрушенный и смахивал на босяка». «Так это же он», — подтвердил Миля. «Только он в новой кепке». «Ай-яй-яй!» — закричал Зусман. «Что может сделать с человеком такая дешевая кепка за 100 000 рублей? Если она, конечно, сшита хорошим мастером, она может сделать чудо». Яша не выдержал и расхохотался. Зусман тоже хохотал, довольный своей выдумкой, и дружески хлопал Яшу по плечу. «Торговля с нас сделает артистов», — говорил он. «Приходите, когда до меня поговорить. Я вам сошью такую кепку, что сам английский премьер-министр Ллойд Джордж не имел и не будет иметь такой кепки никогда в жизни, а бы только достать хороший материал». Все были очень довольны, а Миля снова уже сидел на табуретке за прилавком и клевал носом. Зусман кивнул на Милю. «Ну, сами можете убедиться, какой у меня собеседник. А, это же только сойти с ума и умереть». Одесса — город, где труд никогда не чурался веселье, где не только в каждом году, но и раз в каждом месяце были свои любимые песенки. Их пел весь город. Мода на песенки в Одессе менялась часто. Если знать все эти песенки, то можно довольно точно восстановить хронологию одесских событий. Так, например, песенку «Выйду ли я на улицу, красный флаг я выкину». Ах, Буденному везет больше, чем Деникину, пели в 1920 году, когда дело Деникина было проиграно. Некоторые песенки возникали вне связи с событием. Я помню, как вся Одесса пела с одесского кичмана «Бежали два уркана». Или «Купите бублики для всей республики», «Купите, гоните рублики, вы поскорей». Много песенок было написано одесским поэтом Ядовым. Его песенки знала и пела вся Одесса. Они доходили даже и до Москвы. Жил в Одессе еще талантливый поэт, знаток местного фольклора Мирон Ямпольский. Самая известная песенка Ямпольского была «Свадьба Шнеерсона». «Ужасно шумно в доме Шнеерсона». Эта песенка обошла весь юг. В ней было много выразительных мест, вроде неожиданного прихода на свадьбу Шнеерсона под гром марша всех домовых властей. Сам придомком, обрашидор молочник, вошел со свитую, но прямо словно царь. За ним Вайнштоп его помощник и Хаим Качка секретарь. Песенку о свадьбе Шнеерсона мог написать только природный одессит. После этого пошли еще уже более поздние песни, вроде знаменитой бандитской «Губернский город рассылает телеграммы», что город Харьков переполнен изворами, что наступил критический момент и заедает вредный элемент. Эту песенку можно было петь без конца. Имена городов менялись в ней по желанию исполнителя. Харьков, Киев, Ялта, Балта, Голта, Сочи и почему-то вдруг далекая Вятка. Поток одесских песенок не прекращался до 40-х годов. Во время Великой Отечественной войны родились новые песенки о героизме советских людей и их неизбежной любви к своему родному городу, к советской родине. Вроде знаменитой «Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда». Шумные, легкомысленные одесситы, любители этих песенок, спокойно и сурово, но с неизменными одесскими шуточками дрались за свой город с такой отвагой и самоотверженностью, что это поразило даже врагов. Сражались и старые рыбаки, и молодые люди, сражались отчаянно, потому что за их спиной была Одесса. Город, где труд никогда не чурался веселья. Город неугомонный, как шумный раскат черноморской широкой волны. Одесса — это Одесса.